Голова лося. А с лосем история вышла такая. На Покрова Марфа решила навестить соседку. Как там Анфиса живет? Не виделись с самого лета. Пасека Шушаковых едва ли не самая дальняя. Большой медвежий двор. Места глуши не придумываешь. Как раз под стать самому названию. Дано оно потому, что медвежий там угол, не раз говаривал Петр Иванович. И у самого Гордея кулема всегда на медведя налажено. Иначе нельзя. Балуют мишки, ходят вокруг меда. И верно, усадьба вся у Шушаковых почти что огорожена. На проволоке вокруг двора банки жестяные понавешаны для острастки зверя. Только тронет, заденет спиной. Звон на весь двор стоит. И два полкана волкодава по цепи бегают, какие-никакие осторожа. А все равно медведь то там разорит улей, то в другом месте. Каждый раз жалуется хозяин. Он ведь медведь, тоже не дурак, хитер бывает. Киржак он, поясняет Марфа мужу. А кому, как не мне, знать их жизнь, киржаков этих? Воды напиться не дадут, а если покушал у них, посуду потом песком трут, моют. Гигиену соблюдают, стараясь оправдать местных, говорит Петр Иванович. Что в этом плохого? А что прижимистые, так на то они и крестьяне. Мужику трудно хлеб дается. А тут у них разор полный после 30-х годов. Разогнали же всех, нарушили вместе с укладом жизни и все их хозяйство. Да уж, порушили, это верно, соглашается Марфа. Кого сослали, увезли не весь куда. Кого сразу порешили. А ведь жили тихо, мирно. Киржаки сами по себе, крестьяне-мужики рядом, по соседству. Все пахали, сеяли, трудились. Все налажено было. На молоканку молоко каждый день свозили. Купец товар привозил по заказу, кому что надо. Каждый мужик хозяином был. Знал, будешь трудиться, работать и жить, будешь хорошо. Все набожные были, смиренные, честные, обмана мало было. А что потом случилось, будто с цепи сорвались. Путь до Шушаковых не близкий, не меньше 1,5 километра будет по тайге, по берегу студеной речки, потом вдоль Березовой. Петру Ивановичу тропа эта памятна по встрече на узенькой дорожке с косолапым. И как он вывернулся, этот зверюга, из-за выступа скалы, как не слышал шаги чутки косолапы, до сих пор непонятно. Встали вдруг против друга. Мишка на дыбы поднялся, гора горой. А у Петра Ивановича и душа в пятки, думает, у меня все оружие, топор. А что он против такого чудовища? Ну, стукну раз ему. Это как горошина по лбу. И стояли-то всего каких-то 10-20 секунд, а показалась вечность. Все же медведь сообразил, что не стоит связываться с этим непонятным, но опасным существом, человеком. Вдруг развернулся и утек в гору. А может, ветерком на него человеческим духом дохнуло. Но случай такой на пути к пасеке был всего один раз. Других не бывало. И туристы заезжие здесь бродили, и ягодники, без всякой опаски. Уже на подходе, когда усадьба открылась, запрятанная в куртине густых пихт, в нос Марфы ударил резкий запах паленой шерсти. «Не как кабанчика смолят», – подумала Марфа. «Не рано ли? Морозов нет, как мясо хранить?» Сравнялась с хилой изгородью и увидела, что Анфиса с Гордеем, склонившись, палят над костром вовсе не кабана, а большущую голову с горбатым носом. «Батюшки, это что же за зверь такой?» – подумала Марфа. «То не лошадиная голова-то, так оно по боли коня-то будет, да и уши длинные, ослинные». «Здорово, Марфа!» – первым приветствовал ее Гордей. «Мы тут делом заняты, а ты не обращай внимания, проходи в избу. Детишки наши тебе рады будут». У Анфисы и Гордея целых 5 ребят. Мал-мала меньше. Самому старшему, Агафону, 13, недавно стукнуло. Высыпав на стол печенюшки, Марфа мучительно вспомнила всех знакомых из лесных зверей и кому из них могла принадлежать здоровенная горбатая морда со слинными ушами. «Ну вот, теперь и поздоровкаться можно!» – шумно войдя в избу, громко произнес Гордей и с силой хлопнул дверью. Следом вошла Анфиса, бросившая обнимать Марфу. «Как там, Петр Иванович, ребята, здоровы ли?» «Слава Богу, здоровы и учатся хорошо», – отвечала Марфа, догадавшись, что хозяева не очень-то хотят распространяться о своем занятии, свидетелем которого недовольна стала она. «А новостей других у нас и нет. Живем, хлеб жуем. Все в работе да в работе, как говорится, в поте лица своего». «Ну вот и хорошо», – певучая не проговорила, а пропела Анфиса. «Ну их, этих новостей. Чем меньше, тем лучше. Без них-то, может, и поспокойнее. Боюсь я разных новостей, бывают ведь и нехорошие». «Боже упаси», – согласилась Марфа. «Что-то разжарился я, а в избе душно», – вдруг заговорил Гордей. «Ты, Анфиса, угли в печи отгреби в застенок, в загнетку, а то ведь так и полыхнет в лицо жаром». И, оборотясь к Марфе, добавил: «А нам тут грешным делом подарок из лесоохраны привалило. Не ждали, не гадали, Агафон с ребятишками притащил чудо-юдо, голову зверя лесного со слинными ушами». «Однако морал, что ли?» – робко спросила Марфа. «А вот и не угадала», – отвечал Гордей. «Конек-горбунек, да еще и с рогами. Но ты, Марфа, не очень-то распространяйся про этого конька-горбунька. Хотя мы с Анфисой к этому делу и не причастны», – заранее предупредил он. «Чужие люди это по-своему неразумению сотворили. Бог их простит. А ты помалкивай, да и ладно. Как-то оно лучше будет». «Ну как не поделиться с мужем?» «Конечно», – Марфа рассказала о странном деле соседей. «Говоришь, со слинными ушами?» Петр Иванович думал недолго. «Ясное дело, лося завалили. Ах, беда-то какая! Такого зверя! Не дадут ведь развестись таким красавцам. Только-только пришли откуда-то из Сибири, а вот как их встречают». «Да, я слышала про этих лосей», – вспомнила Марфа. «Старики говорят, больше 60 лет их не встречали в наших краях, а пришли, бают, из Алтайского края». «Этот Гордей вовсе не охотник», – рассуждал Петр Иванович. «У него вроде бы и ружья нет, а ведь могут штраф принести». «Ты, Марфа, об этом деле не гугу, никому не рассказывай, хотя нехорошо получается». Марфа уже и забыла об этом разговоре с мужем, а Петр Иванович между делом весь день нет-нет, да и вспоминал. «Надо же, такого зверя угробили!» «Да ладно уж тебе», – не выдержала Марфа. «Завалили одного, другие остались. Слышала я, что видели целый табунок, голов в 10. Сам-то забыл, как за журавлем гонялся. На корточках подбирался, на животе полз, совсем как мальчишка». «Так без ружья же», – оправдывался Петр Иванович. «Диковинная птица, журавль, разве не интересно посмотреть, как они весной пляшут? Вот ведь какая любовь бывает у птиц, совсем как у людей. А тетерева тоже. Я ведь на таках никогда косачей не убиваю. Занятное дело. А с Гордеем я поговорю. Человек-то он хороший. А вот надо же, опять в плохое дело вляпался». «Так ведь сам посуди», – не соглашалась Марфа. «Детишек-то ведь надо кормить. Сидят по лавкам 5 голодных ртов. Думать надо, как помочь соседу, а не кляузы разводить». «Да никто не собирается докладывать о нем», – оправдывался Петр Иванович. «А вот поговорить надо бы». На той же неделе встретился Петр Иванович с соседом в Столбоухе. Поговорили о том, о сём. «Ты, я слышал, зверя дикованного свалил», – начал издалека Петр Иванович. «Это еще какого такого зверя?» – насторожился Гордей. «Да такого большого, со слинными ушами и лошадиной головой». «А, вон ты о чем! Так это ж мой Агафон лосиную голову притащил». «Откуда же он ее взял? А вот слушай, если поверишь». С недавних пор под Зыряновской тайгой стали летать диковинные железные птицы. Ни аэроплан, ни самолет. Большая стрекоза с лопастями, сверкающими на солнце, как серебряные стрекозинные крылышки. Как все подхозовские дети, дивился Агафон на зеленый вертолет. И вдруг одна такая железная стрекоза села на Якипетском лугу. Волшебную летающую птицу хотел рассмотреть Агафон, а увидел совсем другое. И оно ужаснуло его. Два человека разделывали тушу убитого лося. Как все деревенские мальчишки, Агафон видел подобные сцены и никогда не мог согласиться с убийством овцы или коровы, хотя и не отказывался есть мясо. Пилоты заметили паренька. «Эй, мальчик!» – окликнул один из них. «Ты чего прячешься, как немецкий шпион? Иди сюда, не бойся!» Агафон осмелел и подошел. «Знаю, что хочешь посмотреть вертолет. Залазь в кабину, смотри, только ничего там не трожь». Когда довольный Агафон вылез из кабины, пилоты расспросили его, а потом один из них сказал. «Вот видишь, какая страшная голова. Забирай ее, и пусть мамка твоя холодец для вас сделает. Чего добру пропадать? И ноги вот нам не нужны. А и шкуры отец твой может комусь сделать. Пусть придет и все заберет». А другой говорит. «А лося этого ты не жалей. Они для того и живут, чтобы нам их кушать. Без мяса никак нельзя. Если ты, человек, не ел мяса, так обезьяной бы и остался. Так ученые говорят. А нам их надо слушать». Вот такая получилась история. А ты уж, Петро, сам суди, хорошая она или плохая. А то, может, шкуру с ног на камус возьмешь. Мне она не надобна. «Да уж, хорошего тут мало», – согласился Петр Иванович. «Хотя, может быть, ребята, они и не такие уж и плохие вертолетчики эти. Только вот балуются зря. Наших пчеловодов совращают, скупая казенный мед с дальних пасек. Им все доступно с их вертолетами. А шкурки я, пожалуй, возьму. Как раз собирался камус сделать».